Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. 91.2 FM, радиостанция «Спутник Пермь». В эфире программа «НЭП», ее ведущий Павел Лях.
Константин Лях.
И мы с гордостью представляем нашего сегодняшнего гостя. В гостях у программы
министр социального развития Пермского края Павел Сергеевич Фокин.
Здравствуйте, Павел Сергеевич.
Здравствуйте.
Павел Сергеевич, спасибо, что нашли в своем расписании время пообщаться и с нами, и с нашими радиослушателями. И прямо, так как формат программы ограничен, не можем не перейти прямо сразу же к злободневным вопросам.
Безработица. Что с ней происходит сегодня?
Ну, действительно, очень острый вопрос. Мы им занимаемся последние несколько лет очень плотно. Особенно с 2020 года пик безработицы в Пермском крае был в 2020 году. Связано это было с пандемией. Мы вырастали до 70 тысяч безработных. На сегодняшний день ситуация серьезно стабилизировалась, и показатели очень неплохие на самом деле. У нас один из лучших показателей по Приволжскому федеральному округу. Мы снизились по регистрированной безработице до 0,6. Мы пятые в Приволжском федеральном округе. Численность безработных в районе 7 тысяч человек. Это, скажем так, исторический минимум по количеству зарегистрированных безработных граждан. Кроме того, достаточно много вакансий. У нас за прошлый год работодатели представили почти 118 тысяч вакансий. Сейчас актуальных 20, то есть коэффициент напряженности у нас меньше 0,3%. То есть на каждого человека есть три варианта работы. Понятно, нет прямой линейной зависимости. У всех разная специализация, разная работа предлагается. Ну, достаточно большой блок и объем ресурса на образовательные программы. И мы там порядка 7 тысяч человек в год обучаем. Совместно с разными учебными заведениями очень такая востребованная история. То есть на сегодняшний день достаточно благополучная, можно сказать, ситуация с точки зрения именно безработицы в регионе. И по регистрированной безработице, и по мотовским показателям. То есть есть куда двигаться, конечно. У нас перед нами это Казань, Татарстан, это Башкирия. Но по большому счету это такие вещи не соревновательные. Самая наша главная задача – обеспечить спрос предложения в конкретных территориях. Особенно в муниципалитетах везде ситуация неравнозначная, не везде она одинаковая. Мы видим сложность спроса и предложения по Коми округу. Достаточно немного работодателей предлагают там работу, поэтому есть определенные проблемы. В городских территориях ситуация обстоит значительно проще. Возможность там найти работу имеет. Ну, есть такая.
Павел Сергеевич, ведь все познается в сравнении. Мы когда готовились с Павлом Александровичем к этому эфиру, да, мы посмотрели, например, те же самые абсолютные числа в других регионах Российской Федерации. И Пермский край на их фоне выглядит достаточно хорошо. Мы правильные цифры посмотрели, так ведь?
Да, действительно, цифры неплохие, но все-таки, наверное, это не самое главное. Да, тут самое главное, наверное, это индивидуальная работа с человеком, потому что ну, невозможно, только предоставляя электронные сервисы, помочь человеку с трудоустройством. Ключевое – это изменение идеологии работы службы как таковой. Очень важно, чтобы человеку действительно помогли, привели. Кто-то там переживает, не умеет написать резюме, кто-то не знает, как это сделать, кому-то нужна помощь, поэтому работа службы за последние три года была очень сильно перестроена, и Пермский край, служба занятости Пермского края зашла в федеральный проект по модернизации. Мы получили достаточно серьезные ресурсы, порядка 280 миллионов рублей федеральных. И это не только красота внешняя, то есть обустройство, ремонт, еще что-то, оборудование, а ключевое – это изменение идеологии, изменение подходов в работе специалистов. Большая работа была проведена, и для нас можно ведь такими параметрами, для любого субъекта Российской Федерации ключевой, наверное, показатель – численность занятого населения в экономике. И мы видим, что очень неплохо растем с этой точки зрения. У нас снижается количество незанятого населения. Да, то есть возможность трудоустроиться и увеличивается количество, естественно, занятого населения. Это для нас очень важно.
Павел Сергеевич, давайте еще раз нашим радиослушателям объясним. Дело в том, что надо поменять свое отношение вообще к понятию безработицы, потому что безработным, по большому счету, может стать любой.
Да, безусловно, конечно, именно так. Причем мы ведь работаем и говорим не только о тех людях, которые условно считаются безработными и не могут там найти работу. Мы говорим про всех людей, которые так или иначе, может быть, хотят поменять активность, поменять работу.
Поменять место жительства.
Поменять место жительства, территориальность, все что угодно. Приехать с других субъектов Российской Федерации. У нас должны быть с вами созданы такие условия, которые дадут возможность эти интересы реализовать. Мы с вами видим, что как изменяются возрастные параметры. Мы видим, что человек сейчас не останавливаться на одной профессии. Одна, две, три, много разных профессий. Каждый раз меняются интересы, мы должны дать возможность человеку поменять. И спрос, соответственно, очень сильно на рынке меняется с точки зрения профессий. Поэтому как бы мы должны быть во всеоружии готовы к решению таких вопросов.
Вы сказали, что несколько раз сказали, зарегистрированная, я так понимаю, есть незарегистрированная безработица. То есть что в этом случае, почему люди, имея права на поддержку государства, почему же они в этом случае не обращаются к государству за такой поддержкой?
Ну вот это очень сложный на самом деле для Пермского края момент. Вы на нем очень верно акцентировали внимание. Это так называемая серая, в общем, теневая занятость как таковая. Мы в этом плане, ну, не чемпионы, к сожалению. Хотелось бы лучше. Но это большая совместная работа и предпринимателей, и бизнеса, и, значит, наша, и надзорных органов. Ну, ключевое, конечно, и самое главное – человек, он должен понимать, если он будет работать неофициально, у него не будет никаких документов, он в итоге не сможет получить ни стаж, ни пенсию, ни так далее, ни социальные
гарантии. Вот, Павел Семенович, мы опять вернулись как раз к экономической ментальности или экономической культуре вообще, да. Не надо бояться термина «безработица», раз. Во-вторых, надо приучаться работать в белую.
Абсолютно точно. То есть для этого есть все основания и возможности. Более того, есть очень интересные финансовые инструменты, которые человеку могут позволить трудоустроиться даже в самом начале на низкооплачиваемую работу, такие ресурсы, как, например, социальный контракт. И это интерес и для работодателя, и для человека. В чем он заключается? То есть я ищу работу, меня работодатель боится взять, потому что у меня нет опыта, поэтому большую заработную плату он мне гарантировать не может. При этом он меня все-таки принимает, а мы уже со своей стороны осуществляем дополнительную выплату, это, по сути, материальная помощь, в течение 4 месяцев выплачиваем человеку подъемное, так называемое, в размере минималки.
За счет государства.
За счет государства. Поэтому как бы все выигрыши в данной ситуации. Человек закрепляется, на него смотрит работодатель, все ли в порядке, получает компетенции и продолжает свою работу. У нас в прошлом году порядка 4000 человек по этой технологии прошли. Это крайне важно, но это такое встречный диалог, потому и называется социальный контракт между человеком, между нами и, естественно, работодателем.
А это работает в коммерческих сферах или это работает при трудоустройстве в любую организацию?
Это работает в любую организацию и, как правило, именно в некоммерческий сектор, именно в малый и средний бизнес. Надо понимать, что вообще поддержка малого и среднего бизнеса является приоритетом в работе как нашей службы, так и любой экономики, потому что там 70% рабочих мест. Для нас крайне важно, чтобы МСП увеличивалась и в территориях оказывалась им поддержка, потому что только когда люди, ну, видят встречное движение, готовы открывать свой бизнес. Кроме того, мы даем социальный контракт на создание собственного дела. И технологии есть, и ресурсы есть, но ключевое, конечно, это дальнейшая поддержка, чтобы в первый год запуститься и дальше не сгореть. Поэтому, конечно, надо сопровождать обязательно.
Понятно. А вот мы обратили, вы сказали, что у вас не все территории одинаково, да, активны, ну и ситуация, естественно, экономически развита. Вы кого-то вот выделить можете в качестве таких локомотивов развития Пермского края?
Конечно же, у нас...
Учитывая, прошу прощения, что перебиваю, учитывая базу, которая есть. Понятно, что Пермь – город, в котором, ну, достаточно активно люди меняют работу и находят работу. А вот кому тяжело и кто, как лягушка, выкарабкивается из молока, да, то есть активно машет лапами, сбивая молоко в сметану?
Вот вы знаете, к сожалению, значит, иногда бывает так, когда само по себе хорошо, и для этого больших усилий не прикладывается, и также плохо не прикладывая усилий. У нас есть действительно территории, в которых, к сожалению, нет никакого движения. Это вызывает, безусловно, миграцию трудового ресурса и отток людей, поэтому потом грех жаловаться на то, что почему люди уезжают, например, из некоторых северных территорий. Это объективная картина. Конечно же, проще в крупных городских центрах, городских округах, потому что представленность больше, но все равно скелет развития он существует, да, территориально никуда не деваться, все равно есть потоки определенные. Но есть возможность развиваться и в малых территориях, для этого все условия созданы. И тут очень важно это работа с предприятиями, с бизнесом. Вот какой у нас, допустим, очень важный для нас параметр? Это количество организаций, зарегистрированных на портале «Работа в России». Почему это для нас крайне важно? Потому что это вакансии. Чем больше у нас будет с вами вакансий, тем больше мы сможем людям предлагать рабочих мест. Там есть крайне критичные истории в некоторых территориях, где ну, категорически работодатели не идут навстречу и не размещают свои сведения. Вот. Хотя это, в принципе, исполнение закона занятости и упрощение для людей с точки зрения взаимодействия с надзорными органами. Вот. Поэтому сейчас у нас какие параметры? У нас порядка 20 тысяч работодателей только на портале зарегистрировано, при этом это неплохие параметры. До 2020 года, на понимание, было 1500 всего лишь. Да, за последние 3 года такой скачок был сделан. А всего у нас работодателей почти 110 тысяч. Поэтому есть куда стремиться. Индивидуально с муниципалами, конечно, мы эту задачу решаем.
То есть, правильно мы понимаем, что, вот как бы это не парадоксально прозвучало, уважаемые радиослушатели, да, вот ситуация с ковидом, да, она повлияла на модернизацию именно работы службы занятости, потому что вот именно та критическая ситуация, которая возникла с этим делом, она вот, собственно говоря, и подвигла нас вот именно к новым каким-то новациям и инновациям в этой сфере.
Мы, на самом деле, очень серьезно подготовились до того, как в 2018 году мы запустили преобразование, и только за счет этого, как мы считаем, к 2020 году мы были готовы к этим сложным моментам, которые тогда возникли, к отработке и людей, и к отработке, ну, то есть система была готова.
И мы тоже готовы перейти в блок информации коммерческого и некоммерческого свойства. Наш звукорежиссер Константин Фахрушев за режиссерским пультом. Не привлекайтесь, уважаемые радиослушатели, будет интересней. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. 91.2 FM, радиоспутник Пермь, программа НЭП. Я ведущий Павел Лях.
Константин Лях.
И наш сегодняшний гость.
Павел Сергеевич Фокин, министр социального развития, главный по безработице, вернее, по борьбе с безработицей в Пермском крае.
Здравствуйте, Павел Сергеевич.
Еще раз здравствуйте.
Как, собственно говоря, осуществляется поддержка, какие формы поддержки занятости существуют на сегодняшний день в Пермском крае, которые, ну, которыми, например, мы можем гордиться? Может быть, есть какие-то наши ноу-хау в этой области? Другие регионы приезжают к нам учиться, смотрят, как мы действуем.
Ну, есть, конечно, меры поддержки как для работодателей, так и непосредственно для человека, который ищет работу. Я бы сказал, что самая главная поддержка – это индивидуально отработать с человеком и реально найти работу. И для нас очень важно такой момент. Вот просто обращу внимание, до 2020 года количество граждан, процент даже скорее, там, доля граждан, которые нашли работу с помощью службы занятости в течение первых 10 дней с момента обращения составляло, ну, чуть больше 3%. То есть все в основном получали пособие по безработице. На сегодняшний день 48% граждан находят работу до постановки на учет. Это как бы вот она эффективность, это вот те самые задачи. То есть у нас люди должны сильно не бояться обращаться в службу и максимально быстро получать помощь. При всем при этом, безусловно, есть финансовые меры поддержки. В первую очередь они касаются работодателей. Да, но это, скажем так, новые вехи, связанные с существующим временем. Да. Это возмещение расходов у работодателей в случае переезда работников с других территорий, некоторые подъемные. Есть средства, меры поддержки, направленные на общественные работы, тоже крайне важно это для работодателей. Есть меры поддержки в случае рисков ликвидации или высвобождения специалистов на период, чтобы их никуда не увольнять, можно было оплачивать им определенный уровень заработной платы. Ну и очень важно, это, конечно, поддержка работодателя. Особенно сейчас это поддержка работодателя от приоритетных отраслей. Это оплата обучения за каждого сотрудника. Потому что, ну, мы реально видим большой кадровый голод, большой кадровый ресурс, ну, потребность. Несмотря на такое количество граждан, которые официально не работают.
Мы говорили о снижении безработицы. Я задам вопрос немножко с другой стороны. А рынок труда, предложение на рынке труда растет?
Безусловно, растет. Очень серьезно растет.
За прошлый год. В каких отраслях, в каких регионах?
За прошлый год у нас работодатели разместили почти 120 тысяч вакансий, я говорил. Это большие цифры, да. На сегодняшний день у нас представлено чуть больше 20 тысяч вакансий. Более 2500 – это приоритетные отрасли, это промышленность. То есть много. Да? У нас более 4000 вакансий – это система, это бюджетная система, это образование, здравоохранение, социалка. То есть все, что причем гарантированным уровнем заработной платы и соответственно, социальными гарантиями. Очень большой спрос на специалистов среднего, среднепрофессионального образования, переработка, обработка, лес, промышленность, производство, то есть огромный, и в сфере услуг. То есть Найти работу точно можно, если есть желание человека, и обучить, и подготовить тоже можем.
А вот эта вот тема, связанная с обучением, нам, как преподавателям, с Константином Александровичем, очень интересно. То есть сегодня вот и в нашей программе были представители бизнеса, которые говорили, что сегодня вот элементарных рабочих профессий они не могут найти на рынке. То есть, ну, вот настолько высокий спрос, вот представитель завода Комкабель, например, говорил нам, нет электриков элементарно. То есть мы не можем найти вот сварщики, токари и так далее, и так далее. Что вот в этом направлении делается? И работодатели говорят, что предпринимают какие-то меры. Каким образом сейчас разворачивается эта программа?
Знаете, это один из самых сложных проблем и вопросов, которые на сегодняшний день существуют. Потому что, ну, наверное, сложно уговорить молодого человека пойти на, значит,
рабочую профессию,
на рабочую профессию, при примеру, там, где надо действительно иметь компетенции, некоторые навыки, опыт, и действительно надо работать, или быть доставщиком, доставлять продукты питания или еще что-то. Потому что уровень заработной платы примерно, верно, близок, без наличия компетенции, квалификации. То есть, как бы очень сильно все на рынке труда изменилось. Это не очень просто, поэтому, конечно, наша задача со школьной скамьи, конечно, ребят подвигать к каким-то серьезным профессиям, потому что в любом случае за ними будущее. И мы сейчас с коллегами из образования, из промышленности отрабатываем различные подходы. То есть система образования, по большому счету, готова абсолютно подготовить специалистов абсолютно разных профессий. Более того, те ресурсы, которые у нас предусмотрены на обучение сейчас каким образом? То есть работодатель сам определяет организацию, где обучать, программу обучения. То есть он заказывает, по сути, вот то, что ему надо непосредственно. И мы за это уже по факту платим. Самая большая проблема, конечно, это в людях, которых можно туда направить.
Это то, что много-много лет назад, ну не так много, конечно, называлось целевики?
Да. Да, совершенно верно. То есть вот отработка со школьной скамьи специальностей серьезных, это вот, наверное, основная задача сейчас.
Ну, и вторая проблема, можем сказать, что это, конечно, педагоги, которые должны учить вот этим специальностям, обучать тому, что требует рынок.
Ну, мы видим, да, действительно, что есть тоже вопросы, связанные с передачей опыта, с передачей знаний. Наши профессионалы, наши педагоги взрослеют, новые специалисты, не так много в отрасль приходит, это... Ну, к сожалению, да, это имеет место быть.
Ну, вот особенно в сфере IT, где мы на самом деле не можем найти достаточное количество специалистов, преподавателей, а рынок требуется таких специалистов, и, в общем, приходится учебным заведениям как-то выкручиваться.
Ну, знаете, в IT-сфере вообще все очень непросто, и мы видим, где работают такие уникальные технологии, как, например, в Казани, Иннополис, да, и ну, тут сложно конкурировать другим субъектам, когда... В одной территории, на одной площадке смогли саккумулировать, по сути, все светлые головы в этой теме под одно направление. Поэтому, ну вот, надо искать какие-то технологии.
Павел Сергеевич, да, извините, не можем не спросить вот о чем. Вот существует некая государственная политика социальная, да, вот существует министерство, которое вы возглавляете. А бизнес смотрит на это со стороны, участвует, что-то просит или, наоборот, что-то предлагает. Существуют ли какие-то механизмы взаимодействия именно как раз с пермским бизнесом?
Конечно, существует, но вы знаете, бизнес всегда на государство смотрел немножко с прищуром, да, потому что, ну, как бы, как говорится, лишь бы не навредили. Поэтому выстраивать диалог приходится очень сложно, настраивать доверие и доверительные отношения очень непросто. Мы можем это сделать только, ну, большой серьезной работой и показав реальные примеры. Мы, например, в 2020 году создали рекрутинговую службу в центре занятости и отрабатывали спецподбор под конкретных работодателей, которые, например, открывали новые проекты в крае. То есть заключали соглашение, индивидуально обеспечивали подбор, помогали специалистам кадровых служб этих предприятий под проектные истории. Мы при этом прекрасно понимаем, что рынок же абсолютно конкурентен. Много есть таких организаций, как Headhunter кадровых, да, больших суперджоб. Но могу сказать, что мы видим, как меняется ситуация. И мы сейчас с скажем так, портал «Работа в России» впереди по количеству вакансий размещаем и по обращаемости работодателей, потому что сервис стал удобный, понятный, максимально простой и, главное, для работодателя бесплатный и, кроме того, и действительно эффективный. Поэтому, да, мы видим, как работодатели немножко это к нам приближаются.
А в нашей фирме сейчас запустим тоже немного эффективной информации. Переходим в блок информации коммерческого и некоммерческого свойства. Не переключайтесь, уважаемые радиослушатели. А после этого будем отвечать на ваши многочисленные вопросы. Здравствуйте. Радиостанция «Спутник», 91.2 FM. Программа «НЭП» в эфире. Его ведущий Павел Лях.
Константин Лях.
И мы представляем нашего сегодняшнего гостя.
Павла Сергеевича Фокина, министра социального развития Пермского края.
Здравствуйте, Павел Сергеевич.
Здравствуйте.
В первых блоках программы говорили мы о занятости и безработице. И вот в третьем блоке как раз мы переходим непосредственно к уже более-менее предметным вопросам, связанным с индивидуальностью, личностью, человеком.
Мы говорили, и вы сказали, что ну, сегодняшняя ситуация такой вот изменений глобальных на рынке труда приводит к тому, что люди меняют работу не только потому, что предприятие закрылось, там нет заказов, сокращений, какие-то социальные проблемы, а потому что они хотят жить лучше. То есть сегодня вот эта деятельность, ну, я ее называю проектной, да, то есть конечные сроки функционирования взаимодействия работодателя и работника. А как вот такая, скажем так, тенденция и какие возможности сейчас есть у людей? Что им нужно делать, когда они вот возникает ситуация, когда какой-то проект заканчивается? Прямо алгоритм действий можете предложить?
Ну, в первую очередь, конечно, не бояться. Рынок труда настолько емкий, вариантов настолько много. То есть, точно себя никогда не потеряешь на этом рынке труда. У нас есть огромное... И самое главное, что для человека не бояться осваивать новые специальности, новые профессии, искать что-то новое. Потому что ну, работодателей действительно много, они готовы разные варианты предлагать. Причем абсолютно разных направлениях. Как собственное дело, как малый бизнес, так и совершенно разные индивидуальные виды бизнеса. В последнее время там, по социальному контракту абсолютно простые, понятные профессии. Более 1000 человек у нас получают такие специализации, как значит, парикмахеры, водители. Ну, то есть, все люди, которые готовы сами чем-то заниматься и
трудиться.
На самом деле, могу сказать, что Пермский край очень трудолюбивый край. Бездельников тут немного. И все, кто действительно хочет работать, они все трудоустраиваются. Мы видим, как меняется даже контингент по малоимущим гражданам. Знаем, есть такие параметры у нас с вами, да, вот и есть отдельные меры поддержки в отношении этой категории. Мы почти на треть снизили численность малоимущих граждан, и в первую очередь за счет того, что мы очень плотно поработали с поиском работы для них. То есть у нас снизилось количество, вот обратите внимание на этот параметр, количество неработающих граждан трудоспособного возраста из числа малоимущих. Как мы прекрасно понимаем с вами, что если ты трудоспособного возраста, каким-то образом можешь быть малоимущим, ну, то есть точно должен работать. То есть такая несовместимая история. То есть у нас в два раза с лишним снизилась численность такого контингента. Вот. То есть люди действительно находят работу, не боятся, обращаются. Куда можно обратиться и как это сделать проще всего? То есть, если раньше надо было в основном приходить, возможно, стоять в очереди, ждать, с кем-то общаться, что сейчас практически все обладают цифровой грамотностью, регистрация на портале «Работа в России», все очень просто, через портал государственных услуг ты регистрируешься в качестве ищущего работу в первую очередь. И если, соответственно, к вам не приходят автоматические варианты какой-то работы и действительно не получается трудоустроиться, туда уже выходит прямой диалог со специалистом службы занятости, который уже поставит на учет, назначит соответствующее пособие и, конечно, индивидуально отработает варианты трудоустройства. Либо обучение под то, что интересует, либо предложит конкретные варианты работы. Поэтому смело можно обращаться в службу занятости и отрабатывать.
А вам, как эксперту рынка труда, какие профессии, вот вы назвали в нашей программе те профессии, которые востребованы сегодня? А что будет завтра? К чему готовятся людям, молодым? Вот летом компания по приему в учебные заведения, средние специальные, высшие учебные заведения. Вот какие профессии, на ваш взгляд, ну, абсолютно точно будут востребованы ну, в какой-то отдаленной, относительно отдаленной перспективе?
Знаете, задали такой вопрос, на который даже футуристы, пожалуй, в последнее время очень иногда отказываются в ответе на такие вопросы, потому что все настолько скоротечно и быстро меняется, что абсолютно непонятно, на что ориентироваться. Могу сказать точно, что в ближайшие 10 лет важнее, чем специалистов, значит, в промышленности, инженеров, разработчиков, людей просто человеческого ручного труда, которые своим квалификацией смогут выполнять очень понятные, простые задачи, эти работы никуда не исчезнут, они будут крайне важны и востребованы, потому что мы видим и как стройки осуществляются, и как инфраструктура развивается, и в том числе, допустим, там политехнический, там политех, да, со специальностями, и какая востребованность на те профессии, которые есть. Поэтому не надо бояться, надо идти точно в технологию, в предмет, в содержание, и, наверное, немножко в меру, меньше в сферу услуг. Надо, чтобы все-таки было предметное образование.
То есть, Павел Сергеевич, получается, что, например, если нас слушают родители или, наоборот, учащиеся школ, которые думают о своем будущем, ну, за исключением тех, кто уже записались на ЕГЭ, они просто, им надо посмотреть на себя в зеркало и понять, без чего они на самом деле не могут существовать. Без предметов обыкновенного, собственно говоря, которым мы пользуемся в обиходе, например, там вилки, ложки, тарелки, без еды, без лекарств, если мы захворали. А есть вещи, без которых совершенно спокойно можно обойтись. И, как вы правильно абсолютно сказали, вот тот самый реальный сектор экономики, ну, даже, я думаю, не больше, не 10 лет, а, думаю, еще побольше у нас потребуется времени, чтобы его полностью отменить. Поэтому, уважаемые радиослушатели, думайте о будущем, и все будет хорошо. Да, Павел Александрович, вы хотели что-то спросить?
Ну, я бы немножко, с учетом того, что все-таки мы по образованию экономисты, а Павел Сергеевич сказал, что больше нужны такие специальности с прикладным аспектом, а вот все-таки социальная сфера, что в ней ожидается?
Знаете, крайне востребованный ресурс на самом деле, и я бы его, наверное, охарактеризовал следующим образом. И на самом деле крайне заинтересована молодежь в этой работе, для них это все очень сильно интересно. Это, ну скажем так, некие социальные координаторы, потому что сейчас, наверное, самое сложное выстроить. То есть люди зачастую не знают, куда обратиться за помощью или для решения того или иного вопроса. Это... И возникает огромнейшая потребность в таких людях, которые обладают знаниями, компетенциями, что происходит в мире, для того, чтобы человека сориентировать. И у нас сейчас вот...
уже... Это касается не только работы, да?
Нет, не обязательно работы, безусловно, но просто именно востребованность этой услуги крайне большая. Мы видим это. И есть совершенно конкретные примеры. 5-й год службы социальных участковых, да. Это действительно новация Пермского края. Мы первые создали такую службу. За нами только Питер. Больше пока в эту историю никто не пошел. Какую задачу решаем? Человек обращается к своему социальному координатору абсолютно с любыми вопросами, с любыми проблемами, которые есть. И социальный координатор, соцучастковый, обладает всеми знаниями и компетенциями, что происходит в этой территории, в целом, в регионе. Как решить? Он помогает решить те или иные вопросы, которые возникают у человека.
Павел Сергеевич, давайте это... такую штуку в вузах еще запустим.
Вот сейчас мы на кафедре социальной работы, действительно, с кафедрой очень серьезно это отрабатываем, смотрим на каждого специалиста, как на крайне важного для нас человека, который смог бы прийти в отрасль. Потому что мы общаемся со студентами, обязательно встречаемся. Когда я спрашиваю, уважаемые студенты, вы пришли на социальную работу, потому что вы понимали, куда идете, или потому что вы хотели получить юридическое образование, но не смогли попасть на основной юрфак, ну, наверное, 5% подняли руку, что они действительно пришли осознанно. При этом действительно они абсолютно не ошиблись. Социальная работа крайне востребована во всех сферах. Помощь людям. И именно вот такая индивидуальная работа, она крайне важна. Есть даже такое высказывание. Вот цифровые технологии – это, конечно, хорошо, но индивидуальная работа с человеком – это крайне важно, и это крайне дорого, и могут себе это позволить значительно далеко не все. Индивидуальная работа – это дорого достаточно. Поэтому наша задача – это предоставить возможность людям найти такого своего социального координатора, который помог бы решить разные вопросы. Поэтому давайте будем учить людей вот именно таким инструментам и таким профессиям.
Ну и, наверное, в конце уже, наверное, нашей передачи. Вопрос, который мы вместе с Константином Александровичем хотели вам задать, ну, от лица наших радиослушателей, безусловно, социальный бюджет. Да, вот бюджет Пермского края, часто говорят, что он социальный, ну, как и, в общем-то, бюджеты многих регионов. Время неспокойное, да, финансовые ветры дуют на планете, причем в разные стороны. Меры социальной поддержки в ближайшее время?
У нас бюджет очень серьезно вырос за последние годы, огромный объем дополнительных мер поддержки. И, наверное, одно из самых ключевых, на чем бы я хотел остановиться, это поддержка семей с детьми. Наконец-то появилась единая, универсальная система координат в отношении поддержки семей с детьми. Потому что у нас всегда было, и люди действительно путались, у нас была выплата на первого, третьего, значит, по малоимущности.
Да-да-да, четного, нечетного. Да,
четного,
да,
нечетного. И это вызывало массу вопросов. Я имею право, я не имею права, что с этим делать? С 1 января 2023 года по поручению президента появилось универсальное социальное пособие, которое предполагает оказание поддержки семей с детьми с момента рождения и до 17 лет включительно.
Павел Сергеевич, ознакомиться с этим документом можно где?
На сайте министерства, безусловно, в нашем телеграм-канале. Вся информация там есть. Администрирует эту выплату пенсионный фонд, но мы, безусловно, консультируем и объясняем, как ее получить. Соответственно, да, меры очень сильно выросли.
Уважаемые радиослушатели, в эфире была программа «НЭП». Я ведущий Павел Лях.
Константин Лях.
И наш сегодняшний гость...
Павел Сергеевич Фокин, министр социального развития Пермского края.
Огромное спасибо, Павел Сергеевич, за то, что вы были сегодня в нашем эфире и провели такой замечательный разговор с нашими радиослушателями.
Да, спасибо большое за возможность донести до всех нашу позицию, новости. Но, и, наверное, еще раз самое главное, все-таки не мерами поддержки, а все-таки работой. Работа – это самый главный уровень благополучия любой семьи. Спасибо.
Благодарим Константина Вахрушева, нашего звукорежиссера, за фантастический эфир. Всего доброго, уважаемые радиослушатели.
До свидания.